Глава 114. Эрик пробежал мимо поваленного дерева с вывороченными корнями и дальше, в чащу. Собачий лай эхом отдавался между стволами. Примерно через полкилометра он оказался у ручья. Дно покрывали красные камни, насыщенная железом вода отливала бурым. Эрик вошел в ледяную воду и побрел по руслу, надеясь, что собаки потеряют его след через несколько минут. Как же ему хотелось позвонить Джеки, сказать, что он невиновен. Невыносимо было думать, что она считает его убийцей. Пресса и социальные сети, наверное, полны возмущенных комментариев, подробностей его жизни, давних событий, которые лягут на него дополнительным грузом, послужат подтверждением его виновности. Эрик пошел было быстрее, но поскользнулся на камне, упал, ударился коленом о дно и задохнулся. Холод и боль пронзили насквозь, от спины до самой шеи. Он поднялся и осторожно побежал. Камешки со стуком скользили под подошвами, одежда отяжелела, вода пенилась вокруг ног. Эрик сделал крюк по ручью. Прибрежный спуск здесь был выше, а русло уже, течение вокруг Эрика усилилось. Деревья склонялись над водой, и Эрику пришлось нагибаться, чтобы пройти под ветками. Он продолжал уходить в густые заросли. Собак больше не было слышно, только вода журчала вокруг. Эрик сделал еще один крюк и решил выйти из ручья. С одежды текло, когда Эрик вылез на берег и заторопился дальше в хлюпающих ботинках. Измученный, в мокрой, сковывающей движение одежде, Эрик спотыкался на каждом шагу. Вдалеке он увидел блеск длинного узкого озера Сиклашон. Пригнувшись за валуном, Эрик двинулся между тонкими рябинами, еле волоча ноги. Ему казалось, грудь вот-вот разорвется. «Так нельзя», — думал он. «Это конец, мне некуда идти». У него множество знакомых, людей, с которыми он общается, давних коллег. Есть несколько хороших друзей, но никому из них он не может сейчас позвонить. Конечно, Симона пришла бы ему на помощь, но за ней наверняка следят. И Бенямин сделал бы все возможное, это Эрик знал, но скорее умер бы, чем подверг сына опасности. Оставались считанные единицы, к кому он мог обратиться. Йона, Нелли. И, может быть, Джеки. Если Джеки уехала к сестре, то у него есть шанс пожить в ее квартире, если только Джеки не верит газетной лжи. Эрик посмотрел на экран мобильного. Осталось всего 4% заряда. Эрик не хотел подвергать Нелли опасности, но все же набрал ее номер. Если ее телефон прослушивают, так тому и быть, но чтобы выкрутиться, он должен пойти на риск. Здесь его обложили со всех сторон, выбора нет. Вдали прогрохотал вертолет, потом остался только шум деревьев. В телефоне потрескивало, протянулся первый гудок, потом в трубке щелкнуло.
«Нелли»,
— ответила Нелли спокойным голосом.
«Это я. Можешь говорить?»
«Не знаю, но вроде бы да. Считается это разговором или...»
«Нелли, послушай, я не хочу подставлять тебя, но мне нужна помощь».
«Что происходит?»
«Я не делал того, что мне приписывают. Я понятия не имею, в чем дело».
«Эрик, я знаю, что ты невиновен. Но разве ты не можешь просто сдаться полиции? Скажи, что ты сдаешься, и я тебя поддержу, выступлю свидетелем, сделаю что угодно».
«Они застрелят меня, как только увидят. Ты не представляешь себе, что...»
«Я понимаю твое беспокойство»,
— перебила Нелли.
«Но чем дольше ты тянешь, тем глубже яму себе роешь. Разве нет? Полиция везде».
«Нелли!»
«Полицейские забрали твой компьютер. Вещи из твоего кабинета сложили в коробке. Полиция следит за нашим домом в Брумме. Они в Каролинской больнице».
«Нелли, мне надо где-нибудь ненадолго спрятаться. Мне больше не к кому обратиться, но знай, я пойму, если ты не сможешь помочь мне».
«Обожаю опасные приключения», — съязвила Нелли.
«Нелли, пожалуйста, мне некого больше просить».
Снова послышался собачий лай, теперь ближе.
«Мне нельзя оказываться замешанной»,
— тихо сказала Нелли.
«Сам понимаешь, Мартину это повредит, но...»
«Прости, что позвонил».
Эрик почувствовал, как черная безнадежность наполняет его сердце.
«Впрочем, есть один старый дом»,
— продолжала Нелли.
Я не говорила про соль Бакен, которым владели папины родители.
Как туда попасть?
Эрик, удирать от преследователей не мой конек. Больно кишка тонка. Но я могу выбраться и... Ну, не знаю. Арендовать машину на Статойле или еще где-нибудь.
Ты сделаешь это для меня?
Скажи, что любишь меня?
Весело попросила она.
Я люблю тебя.
Где мы увидимся?
А ты знаешь пляж на берегу Сиклы? Спросил Эрик.
Нет, но найду.
Там школа или детский сад, прямо на берегу. Подожди меня там.
Снова послышался лай, он эхом отдавался между деревьями. Эрик поднялся и, пригнувшись, побежал к густым кустам на берегу. Там он снял ботинки и тяжелые от влаги брюки. Связав одежду узлом, он ждал, пока вертолет пролетит прямо над ним. Облава приближалась, собаки рвались вперед, задорно тявкая. В одних кальсонах и фуфайке Эрик вошел в озеро. Холод цепко обхватил ноги. Полицейские сирены слышались со всех сторон, их вой разносился над водой и между деревьями. Эрик видел синие вспышки мигалок вдали на Эльтевеген, на мосту через канал к озеру Ярлашон. Не менее трех полицейских машин. Свет мигалок поблескивал на стальных перилах и в листве на берегах. Над вершинами деревьев снова загрохотал вертолет, и Эрик поспешно погрузился с головой. Он задержал дыхание, отчетливо ощущая, как ветер ходит по водной поверхности, когда вертолет кружил над озером. Мелкая рябь расходилась быстрыми кругами. Эрик зашел подальше, спрятался в кувшинках между скользкими стеблями и илистым дном. Там он дал узлу с одеждой и телефоном пропитаться водой и, пуская пузыри, утонуть. Взглянув в сторону водохранилища, Эрик увидел на мосту через канал полицейское заграждение. Полицейские машины были везде. Высокие ограждения из стекловолокна светились от синих мигалок, как гигантские противни. Вертолет прогрохотал над лыжным склоном. Эрик поплыл, широко загребая, чувствуя стужу на губах и запах озерной воды. До другого берега не больше пары сотен метров. Показались мостки перед районом высотных домов, которые акционерное общество «Атлас Копко» построило после войны для своих гастарбайтеров.